Айлин Лин. Графиня Оболенская. Право имею. Читает Юлия Булавина. Глава первая. В небольшую частную лечебницу на Сергиевской мы приехали к 11 утра. На крыльце дворник скалывал ломом наледь, недовольно поглядывая на наши сани. Горчаков отпустил Михаила в тот же день, когда я ему велела. Оболенский дошел до ближайшего трактира, где успел представиться, и там же потерял сознание. Орлов со своими людьми нашли его уже в больнице. У дяди были сломаны два ребра, разбиты губы и заплыл правый глаз. Интересно, зачем его избили? Вероятно, он пытался сопротивляться, но врагов было больше. Палата оказалась вместительной и с окном в сад. Михаил лежал поверх одеяла в чистой рубахе, под которой виднелись бинты. При нашем появлении открыл здоровый глаз.
«Кто вы?»
Я подошла, села на стул у изголовья и взяла его за руку. «Александра, я».
«Саша?» —
выдохнул он, приподнимаясь. «Все хорошо, дядя Михаил. Не волнуйтесь так. Как вы?»
«Жив».
Он попытался улыбнуться, но дернулся от боли в скуле и замер.
«Доктор сказал, через неделю поднимусь».
«Это хорошо». Помолчали и заговорили одновременно.
«Сашенька, прости, я не знал, что ты в такой беде очутилась».
«Дядя Миша, завтра заседание, на котором все должно решиться». Замолчали и улыбнулись друг другу. «Давайте я все расскажу по порядку», — вздохнула я, откидываясь на спинку стула.
«Слушаю»,
— посерьезнел Оболенский. Я начала с гибели родителей, поведала о лечебнице, о побеге и как скрывалась от Горчаковых, и что продолжаю делать это до сих пор. Рассказала про беду, случившуюся с Ильей Петровичем. Доктор не велит его беспокоить. Но Громов обещал прислать другого присяжного поверенного.
«Слушание, говоришь, уже завтра», —
Михаил досадливо поморщился.
«Быстро, однако».
Веригин не стал тянуть, и, наверное, это даже к лучшему.
«Я приду».
«Нет,
Сашенька», —
нахмурился собеседник. «Дядя, вы сейчас должны лежать и лечиться, а на суде все будет хорошо». Михаил прикрыл глаз, на лице проступила досада на свою беспомощность.
«Хорошо. Будь по-твоему».
«Вы помните пленителей?» — сменила тему я.
«Нет, они лица прикрыли», — зло поджал губы Оболенский. «Подлецы. Но ты, судя по твоим глазам, знаешь, кто за этим стоит?»
«Горчаковы», — ответила я. «Но доказать их причастность будет сложно». Михаил задумчиво кивнул.
«Саша, есть ли у тебя люди, чтобы послать их в Бологое, отыскать моего Прокофия?»
«Найдутся», — кивнула я. «Сделаем». Мы поговорили еще немного, и я откланялась. Этот дядя мне понравился прямотой речей и вроде как камня за пазухой не держал. Впрочем, время покажет, какой он на самом деле. Мы вышли через черный ход, я же думала о Горчакове и его беременной молодой жене Софье Аркадьевне. Я, естественно, не собиралась причинять ей вред, но именно она была той целью, моим ключиком в случае захвата князем кого-то из моих близких. День слушания наступил слишком быстро. Имени нового поверенного Илья Петрович мне так и не сообщил, лишь хитро улыбался. Без 5:09 я вошла в зал номер 3. На мне было тоже темно-синее шерстяное платье, волосы собраны в строгий узел. Мотя утром так туго воткнула шпильки, что кожа на затылке ныла до сих пор. Стол стороны просительницы стоял пустой. Обещанный помощник не явился. Я села и положила перед собой папку. Все внутри меня дрожало от страха. Надо просить о переносе заседания, самой мне не вытянуть. Голубев поднял голову, посмотрел на все еще пустующее место рядом со мной. Его брови поползли вверх, он тут же наклонился к князю и что-то быстро ему сказал, тот довольно усмехнулся. Андрея сегодня не было. Видно, сторожит мачеху. Веригин вошел ровно в 9. Мы поднялись, потом сели.
«Сторона просительницы», — обратился он ко мне. «Кто представляет интересы графини Оболенской?»
Я встала. «Ваше высокородие, мой присяжный поверенный Илья Петрович Громов все еще в городской больнице и явиться не может. Он обещал прислать вместо себя поверенного, но до сей минуты тот не явился. Прошу суд отложить слушание».
«Сторона попечителя возражает», — тут же подскочил Голубев. «Дело уже откладывалось по причине внезапной болезни поверенного просительницы. Все существенные доказательства представлены, свидетели допрошены. Дальнейшее промедление только умножит беспорядок».
Веригин посмотрел на меня поверх очков.
«Суд не находит оснований к новому отложению. Если поверенный не явился, просительница может вести дело лично».
В зале зашептались. Я стояла, держась пальцами за край стола, и пыталась собрать разбежавшиеся мысли в кучу. Голубев довольно улыбнулся и потянулся к своим бумагам. И в этот момент за моей спиной скрипнула тяжелая дверь. Все обернулись. В дверях стоял мужчина в распахнутом пальто из темного сукна, под пальто черный фрак присяжного поверенного, белая сорочка и черный галстук-бант. В левой петлице серебрился знак, такой же, как у Ильи Петровича. В правой руке он держал кожаный портфель, в левой — каракулевую шапку. Высокий, с породистым узким лицом, с четкими чертами и короткой русой бородой. На висках едва заметная седина и глаза, черные, как ночь, цепкие. Он шагнул в зал, и дверь за ним закрылась с глухим стуком. Оставив без внимания удивленные взоры и шепот, незнакомец прошел вперед уверенной походкой хищника. Я заметила, как напряглось лицо Голубева и Горчакова, как недоумение и тревога отразились в их глазах. Они не знали, кто это, но они инстинктивно чувствовали исходящую от него угрозу. Тем временем мужчина остановился рядом со мной. Вблизи он был еще более внушительным. Широкие плечи, прямая спина, идеальная осанка человека, привыкшего командовать. Темные волосы с проседью на висках. Возраст около 40.
«Прошу прощения, ваше высокородие», — обратился он к Веригину. «Задержан был по обстоятельствам, связанным с удостоверением полномочий. Прошу не ставить сего в вину стороне просительницы». Судья хмыкнул и уточнил. «Кто вы?»
«Петр Ильич Громов, присяжный поверенный округа Санкт-Петербургской судебной палаты, надворный советник. Прибыл для замещения присяжного поверенного Ильи Петровича Громова в настоящем слушании. Передоверие, удостоверенное нотариальным порядком, при мне».
«Ваше высокородие!» — вскочил Голубев. «Сторона попечителя просит обратить внимание суда. Доверенность дана не самой просительницей, а ее отсутствующим поверенным. Возникает вопрос о пределах полномочий».
«Разумеется», — холодно ответил Петр Ильич. «Именно потому я и прошу суд дозволить просительнице подтвердить мои полномочия лично. Александра Николаевна присутствует в зале и может сделать это немедленно».
«Просительница подтверждает полномочия Петра Ильича представлять ее интересы в настоящем слушании», — перевел взгляд на меня Веригин.
Я поднялась. «Подтверждаю, ваше высокородие. Прошу допустить Петра Ильича к ведению моего дела». Судья еще раз просмотрел бумагу. В зале стояла редкая тишина.
«Суд допускает Петра Ильича Громова к участию в деле в качестве поверенного просительницы», — произнес в итоге судья. «Возражение стороны попечителя отклоняется».
Петр Ильич сел рядом со мной и лишь тогда посмотрел прямо на меня. «Александра Николаевна», — сказал он тихо, чтобы слышала только я. Отец велел передать. «Не беспокойтесь и доверьтесь мне». Я не удержалась. «Вы опоздали».
«Думаю, я пришел вовремя».
Его губы дрогнули в едва заметной улыбке. И, не дав мне ответить, открыл портфель, вынул чистый лист, положил перед собой карандаш и поднял глаза на Веригина.
«Сторона просительницы готова продолжать».
Глава вторая.
«Итак, имеются ли у стороны просительницы еще свидетели для допроса?»
«Да, ваше высокородие». Петр, не торопясь, встал, картинным движением распахнул черный фрак, чтобы тот не стеснял в плечах, и продолжил.
«Сторона просительницы вызывает свидетеля профессора Бехтерева Владимира Михайловича, заведующего кафедрой душевных и нервных болезней Императорской военно-медицинской академии». «Сторона просительницы полагает личный допрос необходимым?» — уточнил судья.
«Полагает», — кивнул Громов-младший. Голубев тут же подался вперед, готовый возразить, но Петр уже повернулся к двери для свидетелей и не дал противнику и доли секунды.
«Прошу вызвать».
Это прозвучало так, будто распоряжение в зале раздавал он, а не суд. Голубев на мгновение замер с открытым от удивления ртом. Веригин же просто кивнул приставу. Дверь отворилась. Бехтерев вошел упругой походкой. На нем был темный сюртук, на лацкане сверкал академический значок. Поклонился суду, поздоровался с залом коротко и встал за кафедрой. Священник вышел вперед, пристав поднес крест и Евангелие. Бехтерев присягнул, не глядя по сторонам.
«Ваше имя, отчество, фамилия, звание и должность?» — спросил Веригин.
«Бехтерев Владимир Михайлович, доктор медицины, ординарный профессор Императорской военно-медицинской академии, заведующий кафедрой душевных и нервных болезней».
«Состоите ли в родстве со сторонами по делу?»
«Не состою».
«В служебной зависимости?»
«Не состою».
«Известна ли вам просительница, графиня Оболенская Александра Николаевна, лично?»
«Известно». По моему приглашению, она была подвергнута клиническому осмотру в стенах Академии в прошлом месяце.
Кем именно произведен осмотр?
Мною лично.
Веригин сделал пометку и кивнул Петру.
Слово стороне просителя.
«Владимир Михайлович», — заговорил тот, — «знакомились ли вы с обстоятельствами дела до осмотра?»
«Нет». Я сознательно отказался от ознакомления с какими бы то ни было бумагами по делу до самого осмотра. Это мое неизменное правило при освидетельствовании. Чужое мнение и выводы я изучаю после.
Каков был ваш собственный вывод?
Признаков душевного расстройства у графини Оболенской я не нашел. Сознание ясное, ориентировка во времени и месте полная, память на ближние и отдаленные события сохранена. Мышление последовательное, без скачков и навязчивых идей. Бреда нет, помрачения нет. Аффект соразмерен поводу, что в ее положении, я полагаю, прямо желательным.
Соразмерен что означает?
Что она боится, когда есть чего бояться, и спокойно, когда нет поводов для беспокойства. Безумные нередко смеются на похоронах и плачут на свадьбах.
Здесь обратное.
В зале кто-то тихо хмыкнул.
«У меня вопросов больше нет», — кивнул Громов и отступил от кафедры. Судья повернулся к Голубеву.
«Сторона попечителя имеет вопросы?»
Адвокат Горчакова встал, нервно одернул сюртук.
«Профессор, ваш осмотр продолжался...»
«Час и 40 минут»,
— мгновенно ответил Бехтерев, не дожидаясь окончания вопроса.
«Час и 40 минут», — повторил Голубев с легкой ноткой скепсиса. «Не находите ли вы сей срок недостаточным для заключения столь решительного, как полное отсутствие душевного расстройства?»
«Нет, не нахожу».
«Однако же,
господин адвокат», — спокойно перебил Бехтерев,
«длительность осмотра определяется его содержанием, а не часами. За 1 час и 40 минут опытный врач способен вызвать у симулянта те противоречия, которые сразу его выдают, и пронаблюдать у действительно больного те устойчивые признаки, которые скрыть невозможно.
Ни того, ни другого у графини Оболенской я не обнаружил».
«Симулянтом, стало быть, вы ее не считаете?»
«Не считаю».
«А приходило ли вам в голову, что лицо, длительно содержавшееся в лечебнице, могло в самой этой лечебнице научиться производить впечатление здорового человека?»
Бехтерев чуть наклонил голову к правому плечу, задумчиво посмотрел на собеседника.
«Приходило».
«И что же?»
«Я учел это обстоятельство и провел проверку особо». «Извольте». «Я задаю просительнице ряд вопросов, рассчитанных на быструю реакцию, не оставляющую времени для обдумывания. Среди простых есть и каверзные, в том числе и нарочито бессмысленные. Здоровый ум на бессмысленный вопрос отвечает или удивлением, или отказом. Безумный встраивает его в свои навязчивые представления. Симулянт пытается угадать, какой ответ от него ждут, и почти всегда промахивается». Графиня Оболенская на бессмысленные вопросы отвечала, что они бессмысленны, и спрашивала, к чему они заданы. «Это, господин адвокат, ответ здорового человека».
Голубев пожевал губами, выбирая, куда ударить.
«Профессор, не считаете ли вы, что страх, испытываемый просительницей перед попечителем, то есть ее родным дядей, сам по себе указывает на болезненную подозрительность?»
«Не считаю».
«Отчего же?»
От того, что в психиатрии различают подозрительность болезненную и здравую. Первая возникает у душевно больного на пустом месте, без всякой причины извне. Пациент сам в себе ее рождает и сам же подкрепляет. Вторая возникает у человека здорового, когда вокруг него действительно происходит что-то опасное. Я с обеими сталкивался не раз и знаю, как их различать. У графини Оболенской я наблюдал второй вариант. Ее подозрения опираются на факты, а не на фантазии. С точки зрения науки, это признак здорового ума, а не больного.
Голубев попробовал зайти иначе.
«Вы в сентябре сего года назначены на кафедру. Ваша осторожность как нового лица, надо думать, особенно велика?»
Намек был понятен. Молод, не оперился, дорожит репутацией, а потому подписался на удобный вывод. Бехтерев слегка улыбнулся, но улыбка не коснулась его глаз.
«Господин адвокат, нынешняя кафедра — десятая в моей научной жизни, а не первая. До назначения в академию я заведовал кафедрой в Казани, имел честь познакомиться с постановкой клинического дела у Вестфаля в Берлине и у Шарко в Париже. Работал в Лейпциге, в том числе у Флексига, и посетил семинары Вунта по экспериментальной психологии. Моя осторожность, благодарение Богу, давно подкреплена опытом».
В зале смешки прокатились волной. Веригин стукнул ладонью по столу, но мягко, не гневно. И сам спрятал улыбку, прокашлявшись в кулак. Голубев же покраснел.
«У меня более нет вопросов».
Владимир Михайлович поклонился суду и по знаку пристава прошел к скамьям для свидетелей. Сел, аккуратно положил руки на колени. Петр повернулся к нему и благодарно кивнул, затем поднялся снова.
«Ваше высокородие, сторона просительницы уже представляла суду заключение профессора Корсакова Сергея Сергеевича, ординарного профессора Императорского Московского университета, директора университетской психиатрической клиники, удостоверенное надлежащим порядком. Прошу присовокупить его к делу и огласить полностью», — помолчал немного. «Профессор лично явиться не смог».
Голубев приподнялся.
«Сторона попечителя возражений к оглашению не имеет», — перебил его Петр, не повышая голоса, но так, что Голубев осекся. «Документ уже находится в деле. Сторона попечителя ссылается на неполноту исследования медицинских обстоятельств. В таком случае полное оглашение заключения второго врача отвечает интересам самого суда».
Веригин посмотрел на Голубева поверх очков.
«Еще возражения имеются?»
«Возражений не имею»,
— процедил Голубев и, раздраженно дернув галстук бабочку, сел.
«Огласить».
Секретарь развернул бумаги и начал читать, отчетливо выговаривая каждое слово.
«Заключение. Сего ноября 10 числа 1893 года в присутствии директора университетской психиатрической клиники Императорского Московского университета, ординарного профессора Сергея Сергеевича Корсакова, было произведено клиническое освидетельствование графини Александры Николаевны Оболенской, 20 лет, девицы, доставленные в клинику в сопровождении присяжного поверенного Громова Ильи Петровича. Цель освидетельствования — установление наличия либо отсутствия признаков душевного расстройства».
Секретарь перевернул лист.
«Сознание ясное, ориентировка во времени, месте и собственной личности полная. Память на отдаленные и ближайшие события сохранена. Мышление последовательное, речь связная, запас сведений соответствует полученному образованию. Эмоциональные реакции живые, но в пределах, обусловленных тяжестью пережитых обстоятельств. Признаков навязчивых идей, бреда, помрачения сознания, обманов чувств и иных проявлений собственного душевного расстройства не выявлено. Положительной речью свидетельствую. Основание, по коим графиня Оболенская в июне сего года была признана душевно больной, в настоящем освидетельствовании не подтверждаются».
Секретарь сделал короткую паузу.
«Не могу далее оставить без замечания обстоятельства, при которых проводилось так называемое лечение в частной лечебнице доктора Штейна. Применение ледяных ванн до посинения кожных покровов, удержание ремнями, дача снадобий, помрачающих сознание, не входят в число признанных современную наукою врачебных приемов и не могут быть оправданы никаким диагнозом. Подобные действия прежде того, что суть жестокость, суть медицинская ошибка. Предоставляю на сие усмотрение надлежащих властей. Профессор Императорского Московского университета Корсаков, Москва, Девичье поле, дом университетской клиники».
Секретарь сложил бумагу. В зале молчали. Слова о ледяных ваннах и заключения врача в этот раз прозвучали куда весомее, нежели в устах присяжных, поверенных и судьи. Я почувствовала на своей спине десятки сочувствующих взоров и едва удержалась, чтобы не поежиться. Не люблю, когда меня жалеют. Веригин положил карандаш на стол.
«Имеются ли у сторон еще доказательства или ходатайства?»
«Сторона просительницы новых доказательств не представляет», — поднялся Петр Ильич.
Голубев помолчал дольше необходимого.
«Сторона попечителя также новых доказательств не представляет», —
но при прежних возражениях остается».
Судья кивнул.
«Прежде чем суд признает исследование обстоятельств оконченными, он имеет вопросы к просительнице лично. Александра Николаевна, подойдите к кафедре».
У меня внутри все сжалось. Я встала. Стул неприятно скрипнул о пол. До кафедры было шага 4, не больше, но показалось, будто иду через весь зал. Люди следили за каждым моим движением. Остановилась за кафедрой и сложила ладони одна на другую, чтобы не было видно, как дрожат пальцы.